Значит, тема, которую я сегодня хотел затронуть, очень важная. Можно ее заглавить. Самостоятельное занятие йогой. Ну, лучше взять, конечно. Да, с чего бы начать? Нам Сергей Федорцов, когда приезжал на семинар, он говорил о том, что, опять же, если вернуться к теме санкти, да, то как бы одна из составляющих нашей личности – это душа, да, и тело тоже одна из наших из составляющих нашей личности. И тело, оно бренное. Да, вообще, что интересно, само слово «тело», вот, кстати, от какого корня происходит слово «тело»? Тело. Слово «тело» – это однокоренное слово со словом «тлен». Тело, оно тлен. Да, и как бы с телом мы когда-нибудь попрощаемся. А душа, она вечна. Да? Поэтому то есть, все усилия, которые направлены на саморазвитие, они направлены как бы больше на душу, чем на тело. То есть, через тело мы влияем на остальные составляющие. Но именно душа, она вечна. То есть любая практика, связанная с саморазвитием, она прежде всего влияет на наше развитие, на развитие души. Поэтому, да, и смотрите, то есть, и давайте посмотрим просто, сколько времени в сутках у нас связано с тем, чтобы сколько времени в сутках мы уделяем вечности? Мало. Да? То есть мы больше внимания уделяем, скажем так, телу. Да? То есть мы там едим, мы спим. Как бы это все потребности тела. Да? А вот душа, она вечна, мы практически времени не уделяем. Ну так как бы и есть. Если посмотреть вот на весь день. Да, то есть мы там ходим на работу, зарабатываем, опять же, на пищу для тела. Да, но, может быть, мы развиваемся в чем-то на работе. Да, это уже как, это для души. Поэтому, к чему это я все веду? То есть какое-то время по ходу нашей жизни нужно уделять вечности. То есть саморазвитие. Да, вот йога, в принципе, относится к таким телам. Хотя, как бы, то есть изначально это, как бы, то есть это практики для тела, то есть для того же тела. Но делаются они с целью укрепить тело и с целью для того, чтобы крепкое тело могло долго развиваться. Вот поскольку, то есть, короткая жизнь это не очень плохо. Да, то есть как бы мы только там к годам 40-50 начинаем что-то понимать в этой жизни, накапливаем какой-то опыт. Как бы если к этому времени тело состаривается, это очень печально. Да, если как раз как бы есть опыт, есть сила и есть знания, то это как бы идеальный вариант. Значит, техники йоги. То есть йога как таковая, она является просто инструментом. Да? И вот очень важно понять, что вот этот инструмент мы можем встраивать в нашу повседневную жизнь, причем как бы, он будет решать как бы, наши текущие задачи. Ну, например, первое, мы проснулись. Да? То есть техники, которые позволяют сразу же, как бы, более эффективно включиться в день, да, то есть получить немножко больше энергии, заодно, как бы, очистить, как бы, такие, ну, то есть самые важные зоны. Да, то есть легкие, как бы, живот, вот так. Да. Поэтому давайте я вот как бы или как. Давайте сначала вот что. То есть первый принцип, который важен при самостоятельных занятиях, это регулярность. Регулярность. Это как бы более важный принцип даже, чем как бы длина занятий. Да, то есть каждый день по 10 минут, если как бы это вошло уже в режим дня, и это стало частью нашей жизни, это очень здорово. Опять же, самая лучшая регулярность – это каждый день. Можно через день. При самостоятельных занятиях и без инструктора режим через день тоже очень хороший. Время. Вот на первых порах это любое время. Любое свободное время. Считается, что просто как бы сама по себе практика хатха-йоги приведет к тому, что у вас свободного времени появится больше. И вы сможете выбирать, то ли это утром, то ли это вечером, то ли это там период до восхода солнца. Ну, опять же, да.
А вот привязка к еде. У меня на свободное время, но...
Да. Значит, привязка к еде. Минимум 2 часа после еды. Максимум где-то 4 часа после еды. Ну, фактически на голодный желудок, да, 2 часа после еды, то есть пища уже, ну, это имеется в виду, то есть предыдущее, как бы, принятие пищи не должно было быть обидным. Если у нас здесь что-то осталось, ну, в принципе, как бы, то есть хатха-йога уже не подойдет, да, то есть вверх-вниз, как бы, там может начаться отрыжка какая-то, да, то есть повышается кислотность. Там, особенно наклоны очень плохо идут. Можно. Что можно? Перед утренним занятием. Можно выпить молока. Да, лучше разбавить водой. Кисломолочные хуже. Хуже, потому что, опять же, как бы кислотность, да, то есть при наклонах мы можем чувствовать. Но можно попробовать. То есть если вы там чуть-чуть съели, потом как бы пошли заниматься, все нормально. Ну,
да. Нет,
даже, ну, то есть питье как бы, питье молока там даже за час, за, ну, можно до тренировки, за полчаса. Ну, за полчаса, наверное, уже. Ну, ведь опять же от количества молока. Да, по поводу, ну, то есть тема вообще принятия пищи, это отдельная тема, я ее касаться не буду. Да, то есть регулярно. Ну, то есть в этом плане, ну, то есть вот каждый день уделить какое-то время. Дальше, вот, собственно, по времени дня я приблизительно расскажу, какие техники удобны делать. Да, мы как бы приблизительно ориентируемся. Значит, до восхода солнца не рекомендуется как бы делать какие-то активные упражнения. То есть только с восходом солнца активные. До восхода это медитативные техники и техники крия-йоги. Крия-йога, ну, то есть это больше созерцательные, концентрация, может быть, не глубокие дыхательные комплексы. До восхода. Сурья Намаскар однозначно после восхода солнца, ну и до, фактически, пока солнце присутствует на небе.
Имеется в виду, пока оно присутствует, то
по факту. Ну, по факту оно всегда присутствует.
Нет, ну вот я сказала, что вы знаете, не замечают этот восход, оно происходит, потому что там на самом деле происходит раньше.
А там же большая разница. Ну там вообще интересно, что свет от солнца, по-моему, идет к Земле в течение 5 минут. Ну вот, да, то есть такой период как бы небольшой, да. То есть солнце еще как бы, оно уже реально поднялось, но мы его еще не видим, да. Свет еще не дошел.
Ну, вот, например, зимой я встаю, скажем, не взлетать, уже темнота ужасная, но по
личкам, уже... по поводу вот времени подъема. Йогам рекомендуют вставать в период Брахма-мухурта. Брахма-мухурта – это период где-то за... час 40, час 50 минут до восхода солнца. Кто не ложился спать, легче. Час 40, час 50 до восхода солнца. Весь период суток делится на мухурты. Да, это время брахмы, время, как бы, когда день создает. В это время можно почувствовать, те, кто просыпается в это время, могут сказать, что каждый день отличается от другого дня. У каждого дня своя энергия, и в это время ее лучше всего почувствовать. Да, то есть какую энергию несет этот день. Это связано там, с положением Луны, с положением на Земле относительно Солнца и с положением других планет. Например, я могу привести такой пример. В Индии на праздник Наваратри как бы Гуруджи нам изначально рассказал, что вот там какой-то шестой день будет посвящен богине Кали. Называется он Каларатри. В этот день максимально проявлена стихия огня в теле. И когда мы поднялись, начали заниматься йогой, мы увидели, что все предыдущие дни роса была, а в этот день росы не было. И потом в следующие дни тоже была роса. Это был единственный день, когда не было росы. Да? То есть интересно, что как бы нам сказали об этом, мы проснулись и увидели, действительно воды нет. Да? То есть огонь как-то проявлен. Мы как бы в силу, там, скажем так, в силу нечувствительности своей, мы можем этого не чувствовать. Но в природе это проявлено. Да? Поэтому каждый день несет свою энергию. И вот как бы во время, когда он создается, этот день, ее лучше всего почувствовать. Вот. Но опять же, не должно быть как бы разочарований, если у нас не получается стать брахма-мухуртой. Есть, вот что касается йога вообще, так чтобы вы знали, то есть часто как бы вот вещи, которые рекомендуются всем, они не соблюдаются йогой. Я могу привести такие примеры. Например, даже в нашей традиции есть люди, которые практикуют тантра-йогу и крия-йогу, немножко другие техники. И тем, кто практикует тантру, им рекомендуется практиковать ее перед сном. А тем, кто практикует крию, рекомендуется практиковать ее с утра. Да, и, соответственно, тем, кто практикует тантру, они могут брахма-мухурта не вставать, они там могут с 10 до 12 практиковать тантру. Да. Но опять же, это этично делать. Да. Я знаю, что еще в некоторых традициях йоги тоже есть как бы упражнения, которые должны делаться там, в 12 часов ночи. Да. Потом, как бы, ну, нюансы. Сама практика хатха-йоги, она очень гармонизирующе влияет на тело, и то есть йоги себе могут позволить некоторые а как сказать, вольно. Но не слишком. Но не слишком. Понятно, да? То есть на то, чтобы привести свою жизнь как бы вообще в норму с ведическими правилами, может уйти как бы достаточно много времени в зависимости от того, вот, на каком уровне мы находимся. Или можем мы вообще никогда не привести в норму. Да, то есть, но в любом случае мы должны знать, ну, то есть, к чему стремиться и какой должна быть нормальная жизнь. Да, ну, больше как бы вот по поводу там режима дня, это рассматривается в разделе Аюрведы, который называется, собственно, режим дня и начальник. Значит, по поводу техник. С утра, значит, ну, до восхода. Да, это как бы я не конкретно пока рассказываю. Да, если вы уже просыпаетесь реально до восхода, задавайте вопросы, я скажу, что можно делать до восхода. Да. То есть, если проснулись, как бы, уже с восходом солнца что-то делаем, то делается... Дыхание Капалабхати обязательно с утра. Ну, как бы, это очень классный вариант вообще начать заняться. Поскольку само Капалабхати, оно дает энергию и сдвигает нас немножко в состояние активности. И начать дышать намного легче, чем начать двигать. Да. То есть Капалабхати. Да, кому нужно, как бы, кто привык пить кофе, Капалабхати заменит кофе. Нет? Больше дышать Капалабхати. Если продышать...
Опять же. Может, для кофе есть какие-то специальные времена, когда нужно пить кофе?
Но, да. Кофе считается как бы неплохим напитком. Да. Ну, кому-то он нравится. Да, в результате люди, которые пьют кофе, они будут понижены. Да, для них. Будут этим страдать. Значит, пошли дальше. После этого желательно сделать, ну, я как бы вообще упустил часть, как бы, когда мы просыпаемся, умываемся, промываем нос, это я уже отдельно рассказываю. Да? Дальше. Обязательно брюшные манипуляции. Как бы пока в двух вариантах. Это агнисара, втягивание, выпячивание, и удияна, втягивание. По поводу количества. Да. Капалабхати делает где-то от 3 подходов по 30 до 10 подходов по 100. Ну, так, чтобы вы знали. На самом деле Капалабхати – это дыхание, с которого вот реально прет. Если вы начать дышать, то есть такой перебор энергии идет. Ну, да. И у нас, опять же, есть в йоге техника, которая называется прана-санчара, я о ней как-то рассказывал, насыщение праной. Там выполняется... А? Таня давала. Да, элементы. Ну, то есть там дыхание бхастрика дышится в течение часа, скажем так. Да? Капалабхати, бхастрика. Как бы у человека идет как бы немножко сдвиг восприятия, перебор энергии, начинают включаться энергетические каналы, там, где слабо текла до этого энергия. Может появляться ощущение холода, жара в теле, покалываний в определенных местах.
Да.
Но опять же, с этим аккуратно и плавно. Да, то есть любые как бы техники наращивания, они делаются очень плавно. По поводу огнисар. Огнисары, там, скажем, от 100 до 200 раз достаточно в сумме. В смысле, как бы вот манипуляции. А если мы делаем 20 раз за один раз. Агнисар, втягивание, выпячивание живота. В сумме от 100 до 200 раз. В сумме. Нет, вообще. Если на одной задержке 20 раз, 5 подходов. Если на одной задержке 10 раз, ну как бы, опять же, ну 10 подходов это будет много, делайте 5 подходов. То есть, в любом случае, ну, какое-то количество сделать. И это лучше сделать каждый день, какое-то количество. Да. То есть можно, опять же, посмотреть, сколько у нас есть времени на то, чтобы уделить внимание йоге. Да, то есть 5 минут, есть 10 минут, там есть 15, и, соответственно, мы можем решить. Да, мы делаем один цикл Капалабхати, один подход Агнисары, один подход Удияны. Это в любом случае будет лучше, если ничего не делать. Да, то есть это...
Удияны столько же?
Удияны сделать столько же подходов. Ну, в удиянии мы просто втянули живот, задержали дыхание, насколько у нас хватает одежды. Да. Это по времени приблизительно столько же. В принципе, три подхода достаточно, может быть. Да, и того три подхода. Да, ну, можно и больше. 3-5 подходов. Да, ну вот Агнисару, допустим, рекомендуют людям, которые связаны с... являются управленцами и связаны с другими людьми, управляют другими людьми, много как бы втянуты в социум достаточно сильно, им рекомендуется каждый день делать вот где-то до 200. Потому что вот этот центр Манипура, он как бы связан с социумом. И то есть, они как бы этим центром управляют, и он у них как бы подвержен как бы наибольшей нагрузке. И если его не гармонизировать, то будут... Да. Да. Это напротив, да. Ну, то есть это способность управлять. А? Может. Да, то есть мы как бы мы, да, это техники накопления энергии. Да, но вот дальше влияем мы сами. Опять же, нам нужно наблюдать, куда эта энергия уходит. Если у нас ее много, мы можем как бы и не увидеть. Но вот просто опять же, есть утро, набор энергии, мы проснулись с силами, вечером пришли, понаблюдайте, куда ушла энергия. Просто проследите. Обычно просто какие-то тяжелые эмоции. Да, опять же, напористость там как бы может влиять. То есть желание решить силовым путем, это тоже, на это тоже может уходить энергия. На какой-то... То есть в каждом центре энергетическом есть свои способы выхода энергии. Да, страх в нижнем центре. Там излишняя как бы сексуальная активность, это вот в этом центре. Да, либо творчество, это тоже способ выхода энергии, но это... как бы такой созидательный способ. Здесь, в этом центре, третьем, силовой напор, желание как бы решить все, продавливая, говорят, как бы продавливая мир, да, вот из этого центра. Здесь обиды, гнев в этом центре. Не, ну я имею в виду блокировки. Да, куда теряется энергия из каждого из центров? Здесь пустые разговоры. Просто. Да, молчание накапливается. Здесь просмотр всего, что нет смысла просматривать. Бесполезные новости, бесполезные программы. Там, ну и т.д. т.д. Да, если еще как бы просмотр как бы и загрязняет этот центр, это еще хуже. Может выходить как бы там бесполезный сериал, это одно, там какие-то новости, где показывают там убийство, еще что-то, это еще хуже. То есть, поскольку вообще не рекомендуется человеку наблюдать сцены насилия. Да, она не все время показывает, да. Да, не рекомендуется. Это как бы человека немножко сдвигает крышу, не в ту сторону. Да, ну или там просто как бы даже если смотреть на людей как бы с плохими качествами, там пьяницы, ну т.д. падшие какие-то, то есть это тоже загрязняется. Да, опять же, улучшает качество просто там содержание природы, содержание свечи, солнца, луны. Так, дальше. Сурья Намаскар в течение дня. Да? Uh-huh. Да. Что еще? Перевернутые асаны. Они могут делаться и утром, и вечером, как завершение любого комплекса. В середине дня очень хорошо могут пойти и в начале дня. Балансировочные асаны, просто стоячие. Их можно делать просто, если нужно, где как бы тело встало, но нужно успокоиться. Стоячие асаны, просто постоять на одном месте. И вот тот вариант, который как бы, в интернете больше описан Чандра Намаскар, я не вижу вообще принципиальной разницы с Сурьей. Я могу показать вам отдельно, как он выглядит сильно. Это если не ровно даже. Цикл Чандра Намаскар, он больше похож на вечерний. Он действительно. Но он кардинально отличается от Сурьи Намаскар. Да. Дальше. Если подходим ближе к вечеру, это, то есть основная практика вечерних асан – это сидячие. Это сидячие с наклоном. Если делать прогибы, то ближе как бы, к началу. Прогибы, они активизируют очень хорошо. И, то есть, если мы чувствуем, что есть немножко лень, то есть смысл сделать прогибы и капалабхати. Это можно сделать и вечером тоже. Любую тренировку можно начать с капалабхати. Любую. Вечером меньше дышать капалабхати. Прогибы. Но больше акцент на вечерних тренировках, на наклоны и на сидячее положение. Это не касается очень интенсивной практики хатха-йоги. Да, например, человек хочет выйти на высокий уровень выполнения асан, там два раза каждый день, то есть два часа каждый день занимается хатха-йогой. Он вечером может делать интенсивный комплекс там, с прогибами, чем угодно, закачивать, в любом случае он должен вытянутым наклоном сидя по Шиматанасана. Причем вот вытянутый наклон сидя. То есть, если он его не сделает, то он просто не сможет уснуть. Он думает, что до часа в двух или бегать радостно. Кучи с кучей энергии. Да, то есть, смотрите, основные для положения для начинающих сидя, это Упаришта-конасана. Вытянутый наклон в широком угле с вариацией. Наклон в сторону, плечо, колено, грудь, колено и наклон вперед. Как бы получается всего 5 вариаций. Первый вариант, второй, третий, четвертый, пятый. Вот этот вариант как бы более сложным, сложным исполнением переход. Да, плечо, колено. Плечо, колено, переход. Это все очень классный вечерний комплекс, который развивает гибкость тазобедренных суставов. В любом случае заканчивается перевернутым, как бы и утренний, и вечерний можно заканчивать перевернутым. Если утром не хватает времени, перевернутое можно не делать. Значит, вечером обязательно упражнение по шинокомнате. Она очень хорошо успокаивает и подготавливает ко сну. Сон получается более глубокий, более короткий. А опять же, она охлаждает. Летом можно делать больше, зимой меньше. А? А, короткий сон? Нет, смотрите, тут надо понять, зачем нам нужен сон. А, зачем нам нужен сон? Восстановить силы. Вот, восстановить силы. Откуда мы берем силы во время сна? Опять же, ну то есть то, как я это сейчас вижу. Ну вот, может что-то изменится тогда. Вот мы ложимся уставшими, просыпаемся отдохнувшими. Что произошло? Да, если нам повезло. Если мы не легли в полпятого, не встали бы там в 9, да, или в 8. Отдыхает человек, именно глубоко отдыхает во время стадии глубокого сна. Даже здесь несколько стадий. Есть как бы поверхностный сон, и есть глубокий сон без сновидений. Вот самый лучший сон, во время которого человек отдыхает, это глубокий сон без сновидений. Он лучше всего как бы реализуется ближе к вечеру. Вот как бы с 10 до 12. Он лучше всего получает. В другое время, особенно в утреннее время, сон поверхностный. Опять же, то есть почему я расскажу как бы позже. И во время этого сна наше я фактически контактирует с абсолютом. Да, то есть мы именно от него получаем энергию на следующий день. Контактировали, получили, вернулись, насытили себя. Да, мы этого не помним, поскольку как бы такое глубокое погружение. Мы вот эти вот моменты контакта, мы их просто не помним. Соответственно, если у нас очень разбалансирован ум и много мыслей, смотрите, для того, чтобы погрузиться в, как бы, в контакт с абсолютом, мы должны как бы пройти фактически цепь как бы всех наших составляющих. Первое, у нас есть тело. Да, мы должны, тело должно как-то успокоиться и уснуть. Да, сначала, да. Затем у нас есть как бы эмоциональное тело, или эфирное тело, да, оно как-то с телом связано, оно тоже успокаивается. Дальше астральное тело. Астральное тело вот это то тело, в котором мы находимся во сне. Да, если мы чувствуем, то есть если мы испытываем или нам снится что-то, да, это то тело, в котором мы пребываем, да, астральное тело. Или его еще называют тело желаний. Дальше ментальное тело или тело ума. Если ум слишком, если много желаний, да, то есть получается, что мы как бы выйдем и пройдем через эту стадию, мы больше втянемся в нее. Стадию, где есть желание. Да, мы видим сны какие-то, у нас будут какие-то эмоции, да, мы все это будем испытывать. Дальше пространство ума. Если оно замутнено и там слишком много мыслей, мы тоже застрянем в этом пространстве на какое-то время. Затем, как бы, когда пространство ума мы тоже проходим, дальше мы будем контактировать с пространством, как бы, сверхдушевым. То есть в этом пространстве мы насытимся энергией и уже будем возвращаться внутрь. Соответственно, чем больше искажений в каждом пространстве, тем больше мы будем туда двигаться. И чем более расслаблены все пространства и спокойны, тем как бы быстрее можем выспаться. Мы туда прошли, назад вернулись, все. Да, поэтому, опять же, считается, что вот люди, скажем так, святые люди, они могут высыпаться гораздо быстрее, чем обычно. Да, то, что, ну, даже приводит там, скажем, такие числовые характеристики. Там, святой человек 4-5 часов может спать, там, остальные там, более-менее сатичный человек там, 5-6, остальные 7-8 до 10. Чем больше сна, тем больше невежества будет. Да, но это еще связано с конституцией.
Невежеством упорачивает себе сон.
Кстати, вот еще такой момент по поводу сейчас. Люди разных конституций тоже, как бы, должны спать разное количество времени. Сон еще пополняет в теле, вот, он пополняет в теле, ну, это банально, то есть он пополняет энергию, да, но есть такое понятие в аюрведе, которое называется оджас, да, это некая консистенция энергии. Да, вот сон пополняет это. И, допустим, людям как бы таких легких конституций, да, там тонкая кость, там как бы слабое тело, им рекомендуется чуть дольше спать, можно дольше спать. Людям полным, как бы, им рекомендуется спать, ну, допустим, не больше 8 часов, а им как бы достаточно 8 часов.
Ну, нет, у меня
8
часов, не
досыпаешь чуть-чуть. Поэтому, в принципе, вот опять же, хорошо подготовиться ко сну, да, то есть 10 минут, допустим, особенно в летний период, по шиматанасана, перевернутые, и полежать в шавасане еще какое-то время. То есть рекомендуется полежать в шавасане перед сном какое-то время. Можно даже на кровати лечь в положении шавасаны, полежать какое-то время, можно сконцентрироваться. Ну, когда мы этот фильм просто не проходили, можно на энергетических центрах сконцентрироваться. И потом на бочок. Опять же, Бог тоже играет роль, на каком боку спать. Ой. Я пока. То есть наш Гуруджи рекомендует спать на левом боку. Так, чтобы работала правая мысль. Но я еще вот до конца как-то не могу сказать, насколько правильный тот или иной вариант. Ну, как бы через свой опыт, то есть, в принципе, на разные случаи жизни можно использовать разные варианты. В любом случае, сон в шавасане, он будет, то есть шавасана не предназначена для сна. Она предназначена больше для трансовых погружений. Лежание на спине. И, в принципе, скорее всего, лучше спать на боку. На левом или на правом, на каком-то. На животе лучше не спать, как бы, ну, собственно, блокируется сама область живота чуть больше, да, то есть, как бы, кровообращение в этом месте ухудшается.
А вы сказали, почему положение между боком и на животе?
Ну да, да, можно. Вот такой.
Я когда ходила по красным домам, я в то время говорила, что пойду там делать нельзя, потому что очень полное дело, нельзя начать походить по этой теме, я скорее всего
сама. Есть украинские школы йоги вообще, вот, которые даже называются так, корректный подход к позвоночнику, как бы у них это больше проявлено. Они говорят, что вообще прогибы вредны и скручивания вредны. Да. То есть, опять же, всему свое время и место. Да, то есть, в принципе, прогибы с утра это как бы нормально, но в меньшем, конечно, как сказать. То есть прогибы в любом случае, когда мы их начинаем делать, в них входить нужно плавно. Да? То есть буквально начинаем мы просто с вытягивания вверх, легкого подтягивания. Главное их делать правильно. То есть правильный прогиб – это когда мы выталкиваемся из ног, подтягиваем корневой замок, вытягиваемся в этой части, да, вытягиваем ребра вверх, раз подаем вперед, и пусть вытягиваем до всего позвоночника. Когда это делается правильно, с импульсом вытягивания, мы ничего нигде не зажмем, мы не нанесем себе травму, и это будет нормально. Но пока тело не разогрето, действительно, как бы вытянуться в глубокий прогиб у нас не получится. Опять же, глубокие прогибы, они связаны как бы. То есть они хорошо делаются, когда в теле циркулируют уже много энергии. Да. Допустим, сурья намаскар делать в каком-то простом варианте, да, то дальше как бы, то есть прогибы будут идти лучше. Да, то есть каждым циклом можно просто увеличивать прогиб.
Еще вопрос. Я каждую тренировку вам начинаю на то, чтобы вы запомнили и делали это. Все, мне не надо было думать, если у меня был. Ну, я когда долго не знала, потому что тренировки были через деньги, ну, больше.
Да, да, да.
Вот. А сейчас я уже не помню, где комплексы. А когда я занималась сама, вот, а я единственное занималась, когда тренировалась в этом занятии, я говорила, с моим сыном, они забирали маму, и я там занималась. Я помню, что нужна организация, но я не понимаю. Не всегда понимаю, а как это должно выглядеть. То есть я просто пыталась ориентироваться на свои ощущения, чего мне хочется, чего там хотела бы. Но вот я знаю, что есть система, вот был прогиб, должен быть противоположный склон. И вот я ее...
Компенсация, как бы...
Вот были это все.
Смотрите, в принципе...
Вот я помогла потом, что должна, например, компенсацию сделать. Она двоилась.
Смотрите, это был наклон. Да, это был наклон. Компенсация, ну, чисто формально какая?
Ну, она говорила, потому что... Там когда мне говорил, вот на раскрытие делаем на раскрытие, потому что там давайте еще нужно на закрытие, ну ладно, походите раскрытие.
Вот эта вещь, она, смотрите, она сочетает здесь не просто наклон, здесь еще да раскрытие. Поэтому компенсация будет состоять из двух вещей. Закрытие и прогиб, да, закрытие, вот оно закрытие, да, вот, закрыли, да, но это не совсем, то есть мы как бы частично закрыли, то есть вот это идет одна стадия компенсации, дальше второй вариант компенсации может быть на, так как бы вообще отдельно тогда по поводу позаболевания. Давайте глобально, то есть упражнения. Если упражнения как бы делить по категориям, то в принципе их не так много, этих категорий. Прогибы, наклоны. Дальше. Наклоны в сторону. Правый, влево. Скручиваем. Дальше. Ну, то есть несколько классификаций. Отдельно можно в эту же классификацию вынести перевернутые. Но перевернутые, они как бы тоже могут быть в прогибах, в наклонах и скручиваниях. Да. Перевернутые. Ну, в перевернутых тоже могут делаться прогибы, наклоны и скручивания. Например, так, чтобы было понятно. Та же, ну, та же стойка на плече из тех, которые мы делаем.
Это наклон. Да, вот. Это наклон. А вот это прогиб. Да, то есть это частично перевернуто. Да. Это прогиб. Ну, дальше. Например. Такой вариант.
Да, в перевернутых могут тоже добавляться прогибы, наклоны и прочее. Да, так и было. Отдельное это упражнение. Дальше, если говорить о нагрузке на мышцы, то это нагрузка физическая, статическая на удержание, на как бы силу мышц. Да. Это удержание живота. Это просто как бы зависание, приседание. Да, вот это вариант. Нагрузка на ноги, статическая, как бы укрепление мышц. Вот как компенсация к этому упражнению будет вытяжение. Вытяжение. Да, поэтому как бы и вытяжение лучше делать после разогрева. Да, то есть вот эта часть это разогрев. А вытяжение делается после. Но после вытяжения очень хорошо работает сжатие тех же мышц. И вот смотрите, здесь тазобедренные раскрываются наклон. Да? Дальше мы частично снимаем напряжение бабочкой. А дальше мы делаем сжатие в одном из вариантов. Первый вариант сжатия. Просто ваджрасан. Мы сели, здесь все сжал. Другие более сложные варианты. Это корова, гамукха. Да, но здесь как бы сжатие с вытяжением. Здесь есть сжатие в тазобедренном и с вытяжением мышцы. Да, то есть если понять принципы, вот просто можно, надо вот как бы, когда вот самостоятельно занимаешься, можно в принципе добавлять элементы творчества, да, то есть чувствовать вот, чего не хватает, да, то есть нужна компенсация, чего не хватает, да, то есть растянулись, сжать. Есть, кстати, очень хорошие варианты сжатия, вот такого рода, они называются гарудасаны. Вот. Да, как бы они используются, опять же, после вытяжения, после шпагата. Очень хорошо делают вот эти вещи. То есть мы как бы присели и сжали все, что там было. И есть еще варианты вот этого рода. Перекрещенные ноги на пол. Опять же, очень сильно желательно. Это как варианты компенсации наклона положения. Ну, то есть любых вытягиваний в ногах. Смотрите, то есть, в интернете и на сайте у нас есть книжка, которую можно поизучать. Я начинал заниматься, ну, вот Я начинал заниматься по вот этой. Ну, как бы это будет не совсем верно, я начинал заниматься по другой книжке, но у меня не получалось заниматься по другой книжке. Да? Вот по этой как бы я вот реально смог начать заниматься. Сергей Сидорцов, йога 8 кругов с этого тренинга. Секта. Да. Понятие сет, имеется в виду как бы английское слово множество. Это некое множество асан, которые имеют законченный эффект. Здесь рассматриваются несколько вариантов сета. Первая сидячая работа с мышцами живота. Дальше верхняя работа, стоячая. Есть отдельно ползучая, да, это лежа на животе. Сейчас попробую посмотреть. Ползучая. Дальше перевернутые. Дальше верхнее положение стоя. И варианты Сурья Намаскар. Да, можно просто читать достаточно долго, вот просто пройтись, посмотреть все упражнения. Можно. Ну, опять же, здесь есть упражнения. Эта серия такая, от простого до среднего уровня. Очень хорошо, здесь последовательности, которые отработаны и они очень хорошо делают. Там такие хорошие переходы. Ну, например, есть цикл по шаматанасану. Да? Я сказал, делать в конце дня по шаматанасану, но есть целый цикл по шаматанасану. И он достаточно прост, и его легко запомнить. То есть если сделать весь цикл, во-первых, улучшится вообще сам наклон. И то есть состояние, глубина проработки тазобедренных и состояние ума, оно очень хорошо изменяется. Весь цикл будет состоять из следующих асан. Раз, наклон, дальше. Два, наклон, дальше. Там есть такой вариант, пятка под таз, есть вариант более сложный, полувирасан. Потом другая нога, то же самое. И потом опять наклон. То есть после проработки всех этих частей, наклон вниз становится гораздо глубже. Да, да. То есть на полчаса просто... Опять же, понятие сет, То есть рекомендуется вообще тренировку знать там несколько таких сетов, да, их можно набрать до 10, до 15. И дальше мы можем эти сеты вставлять в течение дня, понимать принцип, куда они ставят, да, и выполнять. Да, причем каждый сет занимает до получаса, 15-20 минут в целом. Он может быть усложненный, может быть упрощенный. Если есть час, мы сделали два сета. Если нету, да, сделали один сет. И речь идет о том, что человек, который делает упражнения, короткие сеты работают лучше, чем длинные занятия по йоге. Да. Если ты занимаешься и не успел устать, это очень классно. Да, то есть количество энергии увеличилось, да, мы позанимались, не устали. А потом через какое-то время раз добавили. То есть в течение дня, сделали два сета по полчаса. Эффект будет гораздо сильнее, чем один раз позаниматься даже полтора часа. А поскольку полтора часа, мы можем уже устать в конце полтора часа. А здесь идет все по принципу наращивания.
Если у меня нет такого возможности, тогда нужно перенести. Все равно лучше быть там, кстати, рядом, и уже не трогать, когда заснёт, то будет тут замечательный момент, когда не могу его так принести.
Вообще дети, они могут нам помогать заниматься йогой. И в смысле, мы будем заниматься, они вылезут на нас сверху и будут заниматься с нами. Ну, тоже вариант. Да, как бы глубина, ну, то есть, опять же, да, то есть, если ребенок крутится рядом с тобой, ты, в принципе, какие-то вещи ему можешь делать. У тебя как бы больше уйдет, как бы, может быть, на какие-то внешние вещи. Ты не сможешь глубоко погрузиться в ум, там глубоко ощутить какие-то там, не знаю, потоки энергии, там, либо просто вот, какие-то глубокие мышцы. Но, то есть, во-первых, ребенок будет видеть, что ты занимаешься, да, и то есть, он будет к этому приобщаться. Ребенок как бы, ну вообще он как бы больше перенимает от родителей привычки родителей, чем как бы, чем слова, которые он не выучит. То есть есть смысл, да, как бы. Ну, пока ребенок уснет, ты можешь встать, потому что, ну.
Да, обычно да.
Ну вот, да. Да, то есть есть смысл пробовать в любом случае. Попробовать, как будет с ребенком, как без ребенка. То есть я, то есть тоже, вот, допустим, у меня ребенку сейчас лет 5-6, ну, то есть я иногда понимаю, что вот к нему там пришла подружка еще, и они гоняют, а я хочу позаниматься. Я понимаю, что как бы глубины как бы я не достигну, да, подружения, когда они меня все время выдерживают. Но хоть как-то. Да. Ну, то есть, в любом случае, то есть это опыт. Да, и как сказать, то есть, в любом случае йога дает состояние, и то есть, потом нас окружающие выдергивают из этого состояния. Состояние выдергивания. Но это тренировка, да, мы как бы все равно учимся, в любом случае, каждая следующая тренировка, она позволяет быстрее достигать как бы текущего состояния. Что еще? Любимые асаны. Очень важная вещь. То есть, если они есть, делайте их. То есть, это ключ вообще как бы к состоянию ума. Если она любимая, да, во-первых, она просто должна быть как бы компенсирована, да, то есть, это, то есть она не должна быть асимметричной. Да, то есть это правая часть, это должна быть и левая часть. Но вот в силу каких-то ваших нюансов, они дают вам, как бы, они стали вашими любимыми, они дают глубину погружения, как бы, какую-то глубину успокоения ума. Если они у вас есть, их смысл делать.
Я думаю, наоборот,
как мне
нравится, значит,
на теме
спорта получается, потому что мне не нравится, оно делает.
Они как бы будут тянуть все остальное. То есть ты как бы вот их сделала, да, и ты можешь почувствовать, вот, а вот если перед ними сделать еще вот что-то такое, да, а потом еще сделать их, это будет лучше, и ты сделаешь еще что-то другое. Понимаешь? Ну вот допустим, не знаю, ну тот же вытянутый наклон. Да, то есть если в начале, или прогиб, так может быть, если нравится прогиб, если перед прогибами взять просто сделать нагрузку на ноги в виде верабхадрасы, да, разогнать энергию в ногах, то прогиб становится очень насыщенным. Да, то есть вся вот эта кровь, энергия ног начинает циркулировать в теле, мы вытягиваемся, прогибаемся, и какой-то такой достаточно сильный поток начинает как бы попадать в голову, в грудную клетку, в часть. Но опять же, если человеку нравится прогиб, то он просто будет делать прогиб, это не будет. Да? То есть он все равно почувствует, что где-то заткнулся в прогиб. Нравится, но уже как бы не так. Можно кого понять, почему не так, да? То есть добавить как бы, потому что вот эти упражнения самому делать, ну уж совсем, я не знаю, тяжело. Да, вот просто самому встать в верабхадрасану и стоять. это как бы силовое упражнение, это упражнение на силу воли, основное это делать в группе гораздо легче, чем упражнение делать. И кто-то рассказал, смотрим на других, все делают, а я никуда не деду. Да. Но вот если поймать потом эффект, сделали это, сделали прогиб, и прогиб гораздо качественнее, то уже как бы даже и сам будешь делать какие-то подводящие, более сложные, неприятные упражнения для того, чтобы выполнить качественно приятно. Травмоопасные асаны. Да. Значит, на самом деле три зоны. Всего лишь три зоны самых травмоопасных. Шея, колени и поясница. Здесь тяжело очень что-то, здесь настолько все много ребер, плечи, здесь что-то себе поломать, вывихнуть, как бы надо постараться. Вот эта зона колени. С коленями, давайте с простого начнем. Колени. Вот колени, они должны двигаться только вот так. Колени, то есть если мы колено двигаем в сторону, оно нужно двигаться за счет тазобедренной. То есть у нас коленный сустав не предназначен для того, чтобы двигать голень вот в сторону. Да? Только вверх, вниз. Вот это движение. Вот это, если делается, оно должно делаться, то есть всей плоскостью получается, вот это, за счет разворота тазобедренной. Опять же, смотрите, угол почти не изменился, там буквально пару градусов. Колени. Дальше, шея. Самая опасная вещь – это прогибы, вообще это касается вот этой зоны. Это вытягивание со скручиванием. Вот смотрите, когда мы палку хотим сломать, мы ее берем вот так, да? Мы ее перегибаем, скручиваем, перегибаем, скручиваем. Вот, собственно, прогиб со скручиванием травмоопасен для позвоночника. То есть позвоночник это вот такая вот, как бы, реально палка такая. Да? Поэтому, то есть, будет не травмоопасно, если либо так, либо скромно, вот так. Но вот в перевернутых у нас вот так. Так. Поэтому, если вот так, да, и вверх летел ребенок, это уже опасно. Да. Вот только ровная шея. Конечно, ребенок, то есть, вот это уже действительно потенциально травмоопасное положение. Лучше, чтобы внешние факторы нам не мешали усугубить состояние. Стойки на голове, они еще более травмоопасны, но мы их пока вообще не делаем. Но то есть, самостоятельно эти упражнения не опасны. Да, то есть никто не должен на нас упасть, никто не должен нас толкнуть. Это усугубляет положение. Дальше, здесь скручивание, если делается, то только с ровной спиной. Да, ну вот какие-то более сложные. Ровная спина. И прогибы тоже делаются То есть, а прогибы делаются без скручивания. Да? То есть, вот, смотрите, неправильный вариант прогиба будет крутиться по телу. Да, мы даже таких и не делаем.
Да, обычно, когда есть положение слоя на клонности, когда катают обе, или по-серьезному, это уже скручивание, противоположное не делать.
Ну, вот что-то такое мы иногда делаем. Но здесь, смотрите, здесь наклон четко в сторону, да? Вот здесь вот есть опасная вещь, вот иногда рекомендую, вот, да, то есть подъем, смотрите, вот здесь вот мы еще в стороне, у нас есть скручивание, и есть небольшой прогиб. В очень небольших пределах это допускается. И это допускается тем, кто занимается там 10-15 лет, хорошо чувствует тело. Иногда в журналах можно встретить вариант вот такой вот, да? Перехват на головой и руками. Да, вот это вот прогиб со скручиванием. Что вы видите? Да, ну, но те, кто долго практикует йогу и чувствует свое тело, они могут делать прогибы со скручиванием, но опять же, дозированно. На начальных этапах либо прогибы, да, прогибы вот с обостренной спиной, затягивание в одну сторону, либо скручивание. Понятно, да? Ну все, кто-то еще может спокойно. Регулярность, место. Ну место, просто тихий уголок вашего дома, где вас не сильно будут беспокоить. Музыка может улучшать, тишина тоже хорошо. Да, то есть если есть музыка, которая вас стимулирует, можно включать. У меня, по крайней мере, у меня было вот две мелодии, как бы самых любимых, при которых я занимался. Они до сих пор у меня как бы самые любимые. Да, то есть те, которые как бы вот музыка сама по себе уже вводит в определенное состояние. Если это есть, то, ну, пожалуйста, то есть музыка подходит. Ну, по поводу еды, опять же, мы сказали. По поводу воды, то есть, опять же, есть рекомендации пить воду почаще. Да. Аюрведа говорит, опять же, классический текст аюрведы, потому что аюрведа тоже разная, говорит о том, что пить воду нужно только если там появляется жар.
Знаете, у меня совсем не было жажды, вообще было не было пить вчера чай, но когда я начала пить воду, потому что веда, что нет, что было обед, вот, то у меня появилось, когда я начала понимать, куда я победил.
Ну, у тебя конституция капка, да?
Да,
капка пить, как это капка. Ну, ты можешь и не пить вообще. Ты как бы минимально будешь. Ну, опять же, жажда появляется, пьем. Не появляется, не пьем. Я пью мало. Ну, да, есть вообще есть рекомендуется. Только когда появился голод. Никогда пришло время, а когда появился голод. Причем есть нужно обязательно в спокойном состоянии. Нужно успокоиться, поблагодарить Бога за то, что сегодня есть пища, да и спокойно ее кушать. Может быть, тогда не есть. Да, ну вообще аюрведа рекомендует. Есть можно достаточно много, но когда голод. Причем, вот смотрите, да, там как-то рассказывается, что наш желудок состоит из четырех вот таких пригоршней. Четырех, да. Две из них, вот, четыре пригоршни. Это размер желудка, да, вот этого кожаного мешка, в который мы бросаем еду. Две пригоршни могут тратиться на еду, одна пригоршня на питье, и одна должна оставаться пустой. Да. В хатха-йоге предыпите говорится, что желудок должен быть заполнен наполовину. Да, но в любом случае получается либо три четверти, либо половина. Да. Ну просто хатха-йоги могут, наверное, есть чуть-чуть меньше, потому что у них как бы усиленное пищеварение, и они как бы могут насытиться чуть быстрее. Да. Аюрведа обычная как бы рекомендует. Да. Ну смотрите, то есть вот столько, то есть две пригоршни риса, ну понимаете, что это достаточно много.
Да.
Это за один прием пищи.
А, за один прием.
Да. Да, вот вы как бы голодные, пришли, насыпали себе вот такую тарелку. И съели. Многовато, да? Но это потому, что мы едим обычно не голодные. У нас нет культуры, есть голодные. Да, мы как бы три раза в день, иногда это много.
А почему получается, вы ешь мало?
Ну, у тебя хорошая конституция, значит. То есть это, то есть, ну, то есть у тебя кость, наверное, как бы не тонкая. Mm-hmm. Да, средняя где-то. Питер, ну ты питер, наверное. Ну, это нормально. То есть дело в том, что вообще как бы вес тела, он связан больше, ну то есть это вот как бы такой конгломерат получается. Ума, как бы привычек. Да, то есть если человек, то есть и на самом деле капха это вот как бы такой защитный слой. Если у человека как бы этот защитный слой убавится, он будет себя плохо чувствовать. Нет, ну то есть это все должно происходить очень много. То есть если что-то убирается, то, ну то есть постепенно просто если лишний вес есть, это как бы слизь. То есть постепенно просто как бы регулировать питание и жизнь. То есть питание, ну, а мы эту тему просто будем отдельно рассматривать достаточно большое. Да, что, когда, в какое время, в зависимости от конституции. Ну, то есть, в принципе, я рекомендую, вот если брать как бы из книг, то есть есть хорошая книжка «Васан Планта Аюрведа для начинающих». Это популярная. И там как бы есть там целая серия, там тоже «Васан Планта» с травы и специи. Ну, это
поп. Больше рассказывать.
Да, у нас нету культуры, вот как бы наши диетологи, они рекомендуют каждый раз все, что угодно, и могут через полгода рекомендовать по-другому. Ученые тоже как бы все рекомендуют по-разному каждый раз. Поэтому вот, лучше основываться на, ну, на глубоких знаниях, которые как бы, ну, то есть более глубокие знания в природе ума, в природе тела. Да. И какая-то там еще не. Да, кстати, сыроедение сейчас популярно достаточно. Ну, то есть по Аюрведе оно не очень полезно. Ну, в смысле, то есть оно полезно только в определенные периоды, определенные люди. А если это сделать вот как бы за дому, за норму, то можно очень серьезно как бы наблюдать. Так, значит, когда не практиковать? При болезни. Ну, пить пожалуйста, все.
Во время
А во время тренировки, если жажда возникает, несколько глотков. Причем рекомендуется, когда жажда возникает, пить не сразу немного. То есть выпить меньше, почувствовать, жажда утолилась, а пить небольшими порциями. Что интересно, кто хочет реально избавиться, может быть, от лишнего веса, рекомендуется пить теплую, либо горячую воду. Теплую, либо горячую, не холодную. Холодная вода увеличивает катку, вес тела. Очень хорошая вещь вообще аюрведический кипяток. Ну, да, то есть это 20 минут кипятится вода. Потом заливается в термос.
И маленькими
дозами. Да. Ну, это как бы есть отдельная диета. Это активная вода, которая, с точки зрения науки, это вода, в которой разорвано много водородных связей, а вода как бы собирается в конгломераты. Здесь как бы молекулы воды очень мало конгломератов, они как бы все молекулы очень подвижны. И когда как бы, тело это заливается, то есть они способны проникать как бы, в достаточно удаленные участки и очищать эти участки. Но то есть, это полезно делать в случае, когда мы находимся, вот как бы, то есть мы чисто питаемся, то есть мы туда не добавляем никаких там, токсикантов, да, ну там типа того же мяса, да, курение, алкоголь. Тогда вот, ну тоже, то есть вообще как бы, вообще рекомендуется пить теплую либо горячую, если есть склонность к лишнему весу. Да, это гораздо улучшит состояние. Аюрведический кипяток, ну то есть можно пробовать аккуратно. Я отдельно расскажу там процедуру, которую Юль, ты пробовала, да, наверное, да? У меня сестра тоже пробовала. Как бы процедура, которая усиливает огонь пищеварения в теле, она называется агни-дипан. Да, и там делается либо 5, либо 10 дней как бы вот, питья такой воды из диеты. Да. И то есть это, ну, то есть это некая чувствительность. Но в принципе можно как бы и просто в обычной жизни. Да. Вот. По поводу воды. То есть холодная вода, как бы даже просто питье холодной воды будет давать лишний вес. Даже вот, опять же, интересный эффект. Летом лучше пить горячую воду. Для того, чтобы не было жары, а не холодной. Так, когда мы пьем холодную воду, вот здесь как бы организм чувствует холод, он чувствует холод, да, холодно, и он как бы повышает температуру тела. И мы еще больше начинаем чувствовать жажду. Да, а когда мы пьем горячее, да, организм как бы чувствует, что горячо, охлаждается. Да, поэтому да, в азиатских странах пьют горячий чай. Да. Опять же, летом можно воду делать немножко сладкой. Компоты, кстати, вот в нашей традиции, в принципе, нормально. Но опять же, компоты лучше пёрка. Но если лишнего веса нет, ну, хотя в любом случае. Комнатная температура разрешает, но не холодно. Да. Да. Значит, не заниматься. При болезни. При болезни нужно болеть. Да, твое удовольствие. При обострении хронических заболеваний, при усталости сильно. Нет смысла, при усталости. Когда нет сил, ну, надо да, просто отдыхать. Не думаю, что это так. А? Сил? Куда выходит? Голова, то есть когда болит голова, ну первое что, вот эту зону, да, то есть это связано с кровообращением в голове, то есть можно проработать зоны плечи, зоны головы, и можно попытаться сменить активную нагрузку. То есть когда болит голова, допустим, мы видим, что активно только правая, левая не работает, то есть смысл, допустим, для того, чтобы актив открыть другую ноздрю, лечь на противоположный бок. Пример. Вот, допустим, у меня может болеть голова, правая открыта. Да. Рекомендуется сменить активную, как называется, свару. Сменить свару. Я должен лечь на правый бок. Вот таким образом. И полежать где-то минуту-две. Приоткроется вот эта ноздря. Вот точно так же, когда мы спим на боку, у нас больше будет работать верхняя ноздря. Да, левая она больше отвечает за успокоение, правая за активность. Есть другой способ, очень простой достаточно. Чтобы вы знали. Это метод из суджок терапии, как убрать головную боль. Это не решит проблему, но это может убрать ее на какое-то время. Зона головы суджок терапии представлена большим пальцем. Вот это шея вообще. Вот это голова. И просто можно спичкой вот реально пройти. Вот больше в поверхней зоне найти болевую точку. И нажать на эту болевую точку и подержать там чем-нибудь. Можно зернышко горчицы прижать к этой точке. Можно налиться пластырь такой. Подержать эту зону и должна головная боль пройти. Пробовали люди, помогают. Это кажется шаманство такое. Причем на любом пальце. Да, ну это может быть связано, вот не знаю, напряжение в плечах может быть, да. То есть вот здесь вот есть напряжение. Да, может быть даже вот когда мамы с детьми, кстати, у них обычно правая рука больше работает, если правшие, левая меньше. И вот как бы загруженность, да, получается, вытягивается одна часть, она как бы она все время тянется, тело ее пытается натянуть, сделать более жесткой, для того, чтобы конструкция не разрушилась. И, соответственно, получается там одна часть шеи как бы больше зажимается. И то есть. Получается там в плане энергии все время перекос. Поэтому даже вот как бы вот такие вот простые упражнения, махание руками, да, они очень хорошо помогают. Что-то такое вот простое достаточно. А просто проработка этих суставов, всех прилегающих. После еды. Ну все здесь. А, ну то есть во время месячных. Там за один-двое суток до месячных и во время не рекомендуется делать агнистары и удьяны. Втягивание и перевернуть. Да, мы сегодня говорили много. Да, минут тема очень важная, поэтому. Как бы не говорите, не имеете.